Франсуа был четвертым младшим ребенком Антуана Рабле Сьерра де Ладовиньера де Шавиньи, адвоката и довольно состоятельного землевладельца. Родился Франсуа, как обычно пишут его биографы, примерно в 1495 году, а может быть, в 1494 или даже в 1483. Это толком неизвестно. Во всяком случае, родился он совершенно не кстати. Наследников у отца и так было двое, дочери требовалось приданное, и мальчишку лет 9-10 от роду сбыли с рук, по его позднейшему выражению, то есть отдали на содержание и воспитание в ближайшее аббатство. Все же раннее детство у него было домашнее, порезвиться он успел и к отцу сохранил самые добрые чувства. Это видно из описаний детских лет Гаргантюа и Пантагрюэля, где явственно сказывается собственный опыт автора. Первые годы его жизни прошли в отцовском поместье Девиньере, в его городском доме. Свой родной городок Шинон, расположенный в самом сердце Франции в Турене на притоке Луары, Рабле всегда вспоминал с нежностью, по-разному и всегда добродушно, описывал его и даже придумал стихотворную надпись для городского герба. «Шинон, Шинон, Шинон, Шинон». Хоть мал, но всюду славен он. Его старинные кладки стены глядят с холма на воды Вьенны. Холм венчал замок, тихая речушка Вьенна огибала его. Между замком и рекой тонули в зелени колокольни, башенки, кривые улочки. Так что две последние строки — чистая правда, но предлагалась эта надпись, по-видимому, не без лукавства. Шинон и в самом деле был довольно-таки славен и не в столь давние времена Столетней войны и кровавых усобиц. За полвека до рождения Рабле, например, Жанна д'Арк была здесь допущена к королю Карлу VI и возвестила ему о своей готовности спасти Францию от иноземного поругания. А насчет кровопролитий? Загляните-ка в Изабеллу Баварскую, Дюма. В этой мрачной хронике козней, убийств и предательств то и дело мелькает имя родного городка Рабле. И вот он как бы отрекается от такой сомнительной славы. Отношение к ней у Рабле, как, кстати, и у Свифта, было самое издевательское. Памятью о Шиноне, о его нравах, обычаях, окрестностях и местных россказнях оживлены многие страницы Гаргантюа и Пантагрюэля. Заранее посоветуем читателям великих и несравненных хроник почаще припоминать, что Рабле – типичный уроженец глубокой французской провинции. Это вовсе не обязательно значит провинциал, и парижан с их столичной суетой и шумными заботами он обычно третирует насмешливо и хитровато. Учился Рабле в монастырской школе, должно быть, очень прилежно. Точных сведений об этом, правда, не сохранилось, но в 1520 году очевидцы обретают голос и свидетельствуют. Да, Франсуа Рабле – чрезвычайно образованный молодой человек, готовый к монашескому постригу и сведущий не только в богословии, но гораздо более того в древних языках, и сочинениях языческих и греко-римских авторов. Это может быть и слегка прискорбно, однако в духе времени. Вообще же Рабле юноша общительный и дружелюбный, чересчур, пожалуй, шутливый, но благонравный. Юноше, однако, не повезло. Приняв постриг, он угодил в обитель францисканского ордена, который был основан сравнительно недавно, в 1209 году, и не ради насаждения книжной премудрости, а скорее вопреки ей, во славу нищенства, смирения и святого невежества. Этот последний обет выполнялся довольно тщательно, и Рабле с несколькими друзьями одушевленными жаром познания и с одинаковым рвением изучавшие греческий и арабский языки, римское право, ботанику и анатомию, зоологию и медицину, вскоре попали на заметку. Их подозревали еще и в том, что собранное ими доброхотное даяние не вносится в монастырскую казну, а расходуется на приобретение книг, чего доброго, даже не божественного содержания. Обыскали кельи, так и оказалось. Книги и бумаги были отобраны, провинившиеся посажены под замок. 30 годами раньше или 30 позже это могло бы кончиться для них очень плохо. Но шел 1524 год, время странное, прямо-таки небывалое. Первая четверть 16-го столетия – цветущая пора возрождения, пора надежд, упований, великих свершений. Эпоха Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело, Эразма Роттердамского и Томаса Мора, Колумба, Магеллана и Коперника. Многое было раньше, но расцвело нынче, и надежд было больше, чем когда-нибудь. Еще бы! Ученость и даже вольномыслие в почете при дворах, допущены к самому папскому престолу. В Англии Генрих VIII бродит по саду в обнимку с автором, подрывающей всякую власть утопии Томасом Мором, которого он вскоре сделает своим канцлером. Сестра Франциска I, королева Маргарита Наварская, собирает поближе к себе лучшие умы и ярчайшие таланты Франции, а сам Франциск, под влиянием своего секретаря и ученейшего библиотекаря Гийома Бюде, учреждает в 1530 году Колледж де Франс, высшее учебное заведение, где в пику отсталой Сорбонне наряду с латынью преподается греческий и древнееврейский, наряду с богословием изучается юриспруденция и даже медицина. Скоро, очень скоро это благорастворение воздухов кончится. Демократическая Европа заявляет свои права и мстит за их попрание. Еще в 1517 году по Европе разнесся стук молотка монарха-богослова Мартина Лютера, прибивавшего к дверям маленькой германской церкви свои 95 тезисов, обвиняя и наступая. А за этим антикаталитическим манифестом длинной чередой последовали и другие. Гуманисты оказались в окружении. Лютер, противник папского засилья, бичевал уже не только папство, обвинявшееся не в чем-нибудь, а в безбожии и отступничестве, но и всякое злоупотребление ученостью, всякое обращение к античной мудрости. По сути дела, он разжигал религиозную истерию и в нетерпимости к инакомыслящим оставлял далеко позади даже папу римского. Вежливые ученые дискуссии гуманистов к 1524 году уже перекрывались воем и визгами озлобленного фанатизма. И вскоре растерянных гуманистов стали требовать к ответу с двух сторон, а затем и сжигать живьем именем реформации в Женеве или именем инквизиции в Париже. Царедворцы из ученых гуманистов получались незавидные, вельможи сомнительные, светские властители постепенно к ним охладевали и либо отдавали на усмотрение тем или иным церковникам, либо управлялись сами, как с отставленным канцлером Томасом Мором, чья голова в 1535 году скатилась на плахи по велению его бывшего друга короля. Зато оказались наготове более подходящие, практичные и дальновидные советники монахов. Так в том же упомянутом 1517 году был закончен трактат ученейшего флорентийца Никола Макиавелли «Государь», где верховная воля объявлялась высшим законом, неограниченная деспотия возводилась в государственный принцип, и деспотам в открытую преподавались уроки цинизма, коварства, жестокости и лицемерия. Как видно, углубленное изучение античности могло приносить разные плоды. И король Генрих VIII, ставший из любимца гуманистов и поборника учености самым кровавым тираном английской истории, может быть назван одним из первых достойных последователей макиавелевской науки властвовать. Итак, Лютер, Макиавелли, Лойота, Кальвин и другие провозвестники недалекого будущего, расколовшие Европу непримиримой религиозной вражды, которую крупные и мелкие государи использовали в своих целях, в 1524 году уже были на исторической сцене. Но их время еще не наступило. Пока что творились чудеса. Изобличенные в нарушении буквы и духа устава францисканского ордена Франсуа Рабле и его друг Пьер Ами бегут из монастыря и обращаются со смиренно умоляющими письмами к секретарю короля Франциска I Гийому Бюде. Ответ не замедлил, что за весть дошла до меня, о пагубные бредни, о чудовищные заблуждения, и так тупые и грубые монахи в духовной слепоте своей осмеливаются преследовать тех, чьи познания, приобретенные за столь короткий срок, должны бы составлять гордость всей братии. Однако мне сообщили, что всем этим невзгодам пришел конец с тех пор, как ваши преследователи поняли, что навлекают на себя гнев влиятельных лиц и самого короля. Бдительные францисканцы получили суровый выговор, беглецам были возвращены их книги, брата Франсуа взял под свое высокое покровительство сам епископ, и вскоре никто иной, как папа Климент VII, письменно разрешил Рабле перейти в бенедиктинский орден, где святое невежество не возбранялось, но и не насаждалось. Рабле, однако, решил не испытывать заново терпимость монастырского начальства, тем более что режим его занятий не совпадал с режимом монастырских молитв и бдений, а докучного колокольного звона, прерывающего занятия, он и вовсе терпеть не мог. Он поселился в палатах своего покровителя и продолжил свои занятия с удвоенным рвением. Уд эти сака жили свободно, не без роскоши, хотя отметим, что Рабле был крайне неприхотлив и отличался от своих будущих героев умеренностью в еде и питье. Старались не мешать друг другу и культивировали искусство вежливой, остроумной беседы и ученого обмена мнениями. Гости здесь бывали всевозможные – прелаты, юристы и сановники, поэты, писатели и ученые. И Рабле свел знакомство с такими разными людьми, как епископ Жан Дюбелле, поэт Климен Моро, богослов Жан Кальвин. Рабле умел разговаривать и слушать, наблюдать и запоминать. Книга его впитала, помимо несравненной эрудиции, огромный опыт человеческого общения и стала многоголосым торжеством памяти, торжеством неумолимой жизни, гул которой разнесся над временами. Людская жизнь во всех ее проявлениях, неизменная и возвышенная, не различалась. Казалось Рабле основой основ мироздания, и он обратился к изучению человеческого тела, его состава, его потребностей и способов природного ему вспоможения. Тогда тело человека мнилось главной загадкой бытия, и учитель из учителей Леонардо да Винчи искал в нем магических подсказок, вычерчивая, соразмеряя и исчисляя анатомический состав человечности. В 1510 году Агриппа Нетесгеймский, писатель, врач и философ, опубликовал книгу об оккультной философии, где анатомия трактуется как некое тайноведение. Кстати, Агриппа Неттесгеймский выведен и осмеян в Гаргантюа и Пантагрюэле под именем гадателя Гертриппы. Рабле был сыном своего века, рожденным для веков грядущих, и его влечение к медицине, к науке о человеческом теле, было чуждо всякого магизма. Он занимался изумленным и тщательным, веселым и благоговейным исследованием, и тут действительно откровения ждали на каждом шагу. Вере это как будто бы ничуть не противоречило. Недаром же по библейскому преданию в человеке явлен образ и подобие Божие. Правда, отношения между религией и медициной издавна были натянутые, и многие церковники относились к врачеванию как нельзя хуже. Но пока что они не имели голоса, во всяком случае, решающего.